Дорогие друзья, добрый день любителям театральных историй. Сегодня героиней нашего цикла является солистка Иркутского музыкального театра имени Николая Матвеевича Загурского Александра Горощук. Я, прежде чем сегодня проводить эту передачу, хочу обратиться к своей героине с вопросом, можно ли мне просто говорить «Саша». Как-то так удобнее.
Обязательно.
И соотношение возрастное у нас такое, что я, наверное, имею на это право. А самое главное, что все, что сегодня будем говорить, это как раз неотъемлемое от имени, от женщины, которая представляет сегодня Иркутский театр и которую называют Саша Горощук. Саша, мы обычно начинаем все передачи, я начинаю с этого, когда хочу, чтобы вы сказали несколько слов о своих родителях, о семье, потому что, насколько я ознакомился с вашей биографией, кроме вас, насколько я знаю, актерского происхождения никто не был.
Нет,
поэтому
актеры не были.
Я и хотел спросить вас, как вы дошли до жизни такой?
Да, в основном художники, но у меня, по большей части, мне кажется, у нас все равно все творческие корни, и так или иначе все как-то были связаны с творчеством люди. Мама у меня, даже не заканчивая ничего, обладает очень красивым народным голосом, и она всю жизнь, по молодости, естественно, пела в хоре. А потом, когда повстречала папу, который был военным летчиком, он заканчивал Иркутское военное училище. Вот. И она потом, как декабристка, за ним везде по военным городкам моталась. Успела родить 5 детей. Я 4. Мама мечтала всю жизнь быть врачом, но, к сожалению, не удалось. Начала рожать детей. Вот. Но она очень интересный человек. И сейчас, дай бог ей здоровья, мамочке 83 года. Мы с ней очень близки, я ее очень люблю. Отец ушел рано, было 9 лет. Папа у нас, так как мы жили в Семипалатинске, и он работал на вот этом вредном предприятии, то он заработал себе рак желудка и очень быстро сгорел. Вот, мне было 9 лет, а младшему брату 4 года. Поэтому мама вынуждена была потом работать, где придется, чтобы... Ну, еще, конечно, старшие братья и сестры помогали и вообще, и морально, и всячески. И в тот момент мы получили квартиру в Иркутске, хотя, вот я говорю, значит, родина моя Семипалатинск, а точнее военный городок Чиган, где отец служил. Самое интересное, что, знаете, папа хотел... Папина родина Иркутск, и он хотел здесь жить. И он себе не мыслил. Я сколько себя помню, вот до 9 лет, пока папа не стала, он нас всегда в отпуск возил сюда. Поэтому я Иркутск тоже с детства люблю. Потому что здесь моя бабушка, хоть и он и рано родителей потерял, сам отец, но у него, его воспитывала, получается, тетя. И она мне была двоюродной бабушкой. И поэтому я вот бабу Зину, я как-то вот всю жизнь бабушкой считала своей, потому что настоящих бабушек и дедушку я никогда не видела.
Ну, тоже, Саша, у них была очень сложная судьба. Я понимаю, что родители, ну, может быть, и папа тоже уже успел об этом говорить, что он хотел, чтобы у вас у всех была такая твердая классическая биография и профессия, потому что, насколько вот я прочитал, в 93-м году поступаете на факультет журналистики в госуниверситет.
Да.
Потом для меня совершенно неожиданно появилось, что вы еще и поступили в Иркутское торговое училище. То есть я понимаю, что вы находились на пути поисков,
нет,
куда вы преклонились. Нет?
Нет.
То есть вы сознательно пошли вот в эти места,
да,
чтобы получить эти специальности,
да,
потому что надо было быть, так сказать, порядочной
нормальным
специальности, нормальной.
Нет, я вам сейчас расскажу все гораздо. Естественно, мама хотела, чтобы... Ну, кстати, вот в разговоре с папой я вернусь. Он первый сказал, что я буду актрисой. Да, он все детство мое считал, что я актриса.
То есть он провидец
говорил,
в этом отношении.
Да, он всегда говорил, что она актрисой будет. Кроме того, что он военный летчик, он очень хорошо рисовал, потому что у него вообще корни художников. И он очень хорошо рисовал. Я помню, как, значит, я как-то... можно на улицу, вечно меня там на улице ждали. Ну и военный городок, представляете?
Ну, конечно, ограничено все-таки.
Да, все. Двери открыты, никогда не буду. Ключ под ковриком, вот эти все моменты с детства. Я, конечно, потом все как-то начало меняться.
Это было, кстати, это, долгое время при советской власти. Да, мы тоже это переживали в Иркутске, когда можно было уйти, дверь закрыть на маленький ключик и спокойно вернуться.
Да,
никаких... Но, к сожалению, все проходит.
Да. И вот когда я убегаю в очередной раз на улицу, он мне уже так: подожди, иди сюда. И подает мне листок бумаги, карандаш, и что-то там у него от Боржоми, зеленая бутылка стояла такая стеклянная. И он мне ставит передо мной и говорит: нарисуй. Ну, я какую-то каляку-маляку буквально там что-то такое черканула, потому что у меня к этому... Ну, срисовывать я еще немного могу.
Ну, что, это было рано, наверное, еще.
Ну, возможно, не знаю, мне тогда было, да, лет 6-7, наверное. Самое страшное, что он поставил сразу же этот диагноз. Когда я нарисовала каляки-маляки, он так посмотрел на листок и говорит: иди на улицу, художником ты никогда не будешь. Да, и все. А, значит, возвращаясь к тому, что учебное заведение начало менять как перчатки, все потому, что актрисой я, конечно, хотела всегда быть, но меня к себе Валентина Дулова не взяла на курс драматического отделения, когда я туда первый раз пошла поступать. Ну и, конечно, мне надо было, знаете, все-таки... Этим надо заниматься, и вот сами педагоги говорят, да, что человек должен быть очень молод, чтобы этим заниматься. Не надо было мне заканчивать никакие там 11 классов. Надо было после 8-го идти в театральное училище, когда я еще пластилин, когда из меня можно лепить. И вообще, может быть, тогда была более раскрепощена, или вообще была стеснительным ребенком и стеснительным человеком. Это потом что-то такое произошло, что я спокойно могу заговорить с кем-то на улице. Я раньше в маршрутке едешь, и... чтобы сказать следующую остановку, вот сколько это должно было усилий у меня на это уйти, что остановите, пожалуйста, на следующий. Пока я вот это все уже все, руки вспотели уже, ну, в общем, не, я была очень такой
застенчивая ребенка.
Наверное, да. Потом, значит, меня не взяла Валентина Дулова на курс драматики, потому что я хотела быть только драматической актрисой, ни о каком музыкальном, хотя я в школе тоже в хор ходила, пела, и моя учительница Валентина Петровна Шульга, не учитель, вернее, педагог по вокалу, ну, хоровая моя педагог.
Ну, дворец пионеров.
Дворец пионеров.
Знаменитая студия ее «Ангара».
Да, «Ангара», знаменитейшая студия. Да, недавно юбилей был, тоже поздравляли, так очень хорошо повспоминали, провели время, и вообще как бы так, она же душевная, невозможно душевный человек. И что делать? Вот провалилась я, значит, не взяли меня. Валентина сказала, что я и выгляжу старой, и, в общем, куда я пришла, да и зачем мне это все надо. Вот, и на тот момент мне было 19 лет. Поздно. А так как мама говорит, образование это должно быть, как бы все родители хотят, чтобы ребенок высшее образование получил, да? И поэтому мне, а брат мой старший заканчивал журфак, и он мне говорит: да иди сразу, раз ты гуманитарий, иди на журналистику, и там интересно учиться, и все такое. Ну и я пошла, при этом поступив потом на кукольное отделение, потом, значит, в это время набирали музыкальное, я поступила на музыкальное, выбрала музыкальное, перевелась на заочное отделение журфака, потому что я все-таки как-то хотела, чтобы маме как-то больше, мне кажется, надо было угодить в этом плане. Плюс ко всему, там действительно интересное обучение было, очень интересное. Да, и мне кажется, мне это все, конечно, пригодилось. Хотя я вот так вот вспоминаю, многие вещи уже не помню, вот так вот спрашивают автора. А мы же, там очень уделено было большое внимание, да, вот литературе, в принципе. Ой, самый для меня сложный был русский язык. Ой, это было вообще, я не ожидала, что это самый сложный предмет в университете. Язык. Ой, это вообще я не знаю. А с торговым училищем все гораздо проще. Так как я перевелась на заочку, то на нас, на младших детей, приходила папина пенсия военная. И чтобы она сохранилась, чтобы маме как-то облегчить все-таки все это дело, я поступила на очно, ну вот куда? Ну вот бегом-бегом куда-нибудь. А это как раз на Урицкого было училище.
Да.
И я туда поступила, естественно, без проблем. И, кстати сказать, там тоже было интересно учиться, хотя там был совершенно другой контингент. И ну, вообще конечно. Там... И я, вот знаете, вот это штормило так вот.
Между всеми профессиями.
Да. И даже людьми разными. Но это же все равно все только в такую
актуру. Ну, это накопило вам материал, который можно использовать в будущей действительно профессии, теперь вашей уже непосредственно.
Поэтому, когда в театральном училище начала учиться, естественно, было уже проще. Можно было показывать наблюдения, этюды, все это вокруг вертелись эти люди, и, в общем, все было очень достаточно
понятно. Ну да, и вот это 95-й год, когда вы уже пришли к Печерской. Я должен сказать, что вот сегодня, по сути дела, весь выпуск вот этот Печерской, который тогдашний директор Владимир Константинович Шагин весь целиком взял себе вот в труппу, это было удивительное происшествие, я бы сказал, происшествие именно в истории нашего театра, такого никогда не бывало, и вы, по сути дела, сегодня вот этот выпуск является основой театра. Значит, это очень здорово, потому что вы каждый обрели, так сказать, необходимость в этом театре и возможность. Это очень важно, особенно в сфере искусства. И вы знаете, я вот в театре уже давным-давно в знакомстве, так сказать. Я знаю, что раньше, когда обычно приезжала актриса или там ее брали в театр, или хотели ее взять в театр, ее всегда проверяли на Кальмане, на какую-нибудь актрису, роли именно из опереты Кальмана. Теперь с оперетами напряженка, я бы сказал, и совсем другое, видимо, направление, потому что вот анализируя то, что вы делаете в театре на сегодняшний день, это все-таки синтетически действительно образ, потому что вы играете всякие роли. Если можно, может быть, объединить одним термином социальные, потому что не требуется, наверное, такого шармана, значит, опереточного, который был в этих вот актрисах, в этих ролях, которые были когда-то, значит,
начиналось
вот
с опереты.
Но начиналось с опереты, и поэтому я хочу и проиллюстрировать сразу вас именно в опереточном жанре. Значит, я предлагаю послушать вам, дорогие наши радиослушатели, любители нашего цикла, песню Любаши из опереты «Листова. Севастопольский вальс», который исполняла героиня нашего цикла Александра Горощук. С удовольствием представляю вам этот музыкальный номер. Oh! я, Саша, наверное, бы мог продолжить это направление, вот это опереточное, потому что я знаю, что в свое время, когда была Великая Отечественная война, то композитор Заславский был сюда послан, и он был тогда в драматическом театре заведующим музыкальной части и написал тоже оперету именно здесь, когда он работал в Иркутске, и это называлось «Раскинулось море широко». И со временем, естественно, к этому спектаклю приложили руки и другие композиторы, и другие авторы либретто. Но вот музыка Заславского и шлягерный номер, который я хочу сейчас предложить, представляя вас как актрису нашего театра, он остался как любимым номером, по сути дела, всех актеров музыкальных театров, вот такой концертный номер. Дорогие друзья, я предлагаю вам послушать дуэт Кисы и Чижова из оперетты Заславского «Раскинулось море широко», исполнители Александра Горощук и народный артист РСФСР Владимир Яковлев.
Прошу поверить мне сейчас.
Сейчас.
Киса! Мне невозможно жить без вас. Я страдаю, я умираю, о вас мечтаю. Вы для меня небесный ангел рая. Киса! Я вам любви своей клянусь. Киса, да будет крепок наш союз. Огорчать я вас не буду никогда. Умоляю, скажи мне да.
Эти прекрасно, ведь вам известно, я согласна на законный брак. Кроме пусть нашим все будет длиться полной чашей, жить хочу я так. Чтобы пела, громко пела радиола, чтоб шумел цыганский хор.
Эх, киса, эх!
Растешу я, и чубчик твой веселый, полный лещенко набор.
Киса!
Хочу я комнату в коврах.
Киса!
Я в крепдышинах и шелках буду дома давать приемы для всех знакомых.
Внимание, жадно слову дорогому.
Эдди!
Я вам любви своей кляну.
Эдди!
Да будет крепок наш союз. Умоляю, жду ответа я от вас.
Отвечай, лишь только так.
Саша, я хотел бы на сегодняшний момент нашей с вами передачи коснуться того, что вы вдруг неожиданно сыграли все-таки драматическую роль в спектакле «Перекресток». Угу. Этот спектакль несколько лет уже идет, ведь и имеет очень хорошую судьбу.
10.
Да, 10 лет, угу. И вы с этим спектаклем съездили на день рождения к Зорину,
да.
Значит, и были представлены практически вот этим спектаклем, который явился продолжением «Варшавской мелодии».
Да, послевкусие.
Значит, угу. Вместе опять же с Владимиром Яковлевым угу. Вы участвуете в этом спектакле. Я хотел вас спросить, как решился этот вопрос, почему вы вдруг оказались в исполнителях этой роли?
Да.
Значит, и что для вас было это участие в этом спектакле? Это удивительно пронзительный, нервный, я бы сказал, такой спектакль. И «Варшавская мелодия» в свое время обошла все театры буквально. Угу. И сколько людей переплакало на этих взаимоотношениях героев, которые и в этом спектакле задействованы. Теперь вот это «Перекресток».
Да, теперь это «Перекресток». Это теперь два произведения, соединенные «Послевкусие» и «Варшавская мелодия». Ой, вы знаете, сразу же расскажу историю. Мы показывали этот спектакль в Варшаве. И когда после спектакля подошел к нам мужчина, который платком вытирал слезы и говорил на плохом русском, да, но они же все равно русские знают.
Это, конечно.
Это, во-первых, очень схожие есть вещи, во-вторых, как бы все равно, да, это историческое прошлое никуда не денешь. И он подходит и говорит: «Вы играли обо мне, вы играли обо мне, я родился у них, то есть у моих родителей была такая судьба, и я родился, я плод их любви, польки
и русского».
Я думаю, что эти
судьбы действительно
сколько,
были.
Сколько таких детей, да, осталось. Ой, конечно. В общем, Александр Лобыгин, режиссер этого спектакля, в один прекрасный день позвонил мне и спросил, не хочу ли я участвовать у него в проекте, который называется «Перекресток» по пьесам Зорина. Я говорю: говорите мне название, я почитаю. Он мне говорит, нет, я их соединил. Давай встретимся, я тебе передам. Но потом нам придется с тобой, конечно, если ты согласишься, очень много помарать, потому что я хочу, чтобы он был в одном отделении и хотя бы 1:40 шел. 1:40, 1:50. Ну, мы сейчас разыгрались, мне кажется, мы 1:50 уже где-то играем. И вот. И я ему сказала, я обещать ничего не буду. Вот я прочту, если я почувствую, что это мое, сразу соглашаюсь. Если нет, так нет. И он это задумал делать на сцене нашего дома актеров, потому что и по понедельникам в наш выходной. Ну, чтобы мы с расписаниями не мучились никогда, там, смогу я сыграть в какой-то вечер, не смогу другого дня. Мы сразу определили, что по понедельникам 2 раза в месяц или хотя бы 1, в зависимости от того, как билеты продавались, мы показываем «Перекресток». И когда только я прочла, я сразу же поняла, как это надо, во-первых, делать, а во-вторых, я поняла, что это мое. И я с удовольствием играю этот спектакль уже 10 лет. Мы перенесли его, благодаря Татьяне Никифоровне Мезенцевой, мы перенесли его с дома актера в театр на малую сцену, как только была построена малая сцена. Вот. И с удовольствием продолжаем его играть. Хотя мы там все из разных театров, но мы его любим.
Я думаю, что он и зритель его любит, потому что все время есть народ. И это показатель необходимости этого спектакля.
И показатель, знаете, все 1.5 часа, ну пусть там 1:50, тишина гробовая, во-первых, в зале. Мне кажется, там, ну, чихнуть, кашлянуть боятся в это время. И после всхлипы вот эти вот слезы на глазах, стоя аплодируют, вызывают по 2-3 раза на овации. Вот это, конечно, вообще дорогого стоит, то, что публика у нас все-таки... Потому что тоже, знаете, на последнее время это было, если честно, страшно показывать. А если бы закидали?
Ну да, такой период уже был, когда это было вроде бы и нужно, а на самом деле живое и необходимое действительно остается вне времени,
да,
безусловно.
Вне времени. Все ценности...
Зорин, когда увидел ваш спектакль, тоже так же принял это все.
Если даже он лукавил. Ну и что? Он сказал, ему понравился.
Думаю, что почему будет лукавить? Во-первых, это периферия, как они привыкли к нам относиться.
Да, да.
И вдруг поставили спектакль, который долго идет, и в котором действительно вы все на нерве, я бы сказал, работаете, потому что это просто так индифферентно подойти к тексту даже невозможно же, хоть он и теперь вроде бы 1:50 всего, а не длительный промежуток времени. То есть все, что надо было, там сказано.
Да.
И это действительно вызывает отклик у зрителя.
Чи лопше, винограде.
Ах, так я забыла, ведь ты зачем-то приехал. Видать, я до сих пор еще люблю тебя.
Тебе это сейчас показалось?
Не показалось, я с этим живу, я прошу, Едвиги, верни мне его. Хоть бы чем шеклем простачи, жестокрудно и два.
Я думаю, что это хорошее дело, это необходимое дело, то, что вы делаете, это просто еще одна ветвь вашего таланта, который у вас раскрывается каждый раз в спектаклях. А посмотрите, сколько спектаклей вы играете.
Я не знаю, не считала никогда.
Вот это вы, кстати, обязательно считайте. Я призываю вас не считать возраст вашей героини, потому что я знаю, что все актрисы, это, как правило, в возрасте своих героинь. И тогда они спокойно сосуществуют с этими образами и никогда не считают, что они чего-то не доиграли. Но те посмотрите, две королевы, Мария Стюарт, которую вы играете, My Fair Lady – это цветочница, это мертвые души, бесприданница, то одни названия только. И, наконец, собака на сене, которую вы играете, играли, когда был этот спектакль в репертуаре нашего театра.
И в ноябре стоит, поиграем.
И он стоит, вы будете играть, потому что это, с одной стороны, прекрасная пьеса Лопе де Вега, с другой стороны, очень хорошая написанная музыка, там есть что попеть, есть что поиграть.
И вообще, это хорошая команда,
память Геннадия Гладкова, которого мы, к сожалению, потеряли недавно. Значит, и вот я хотел, чтобы сегодня можно было проиллюстрировать вот этим спектаклем и этой памятью, которой мы чтим этого композитора, потому что очень много им написано и очень много хочется пропеть, и для этого целая передача. Значит, и особенно это каждый мюзикл, который он делал, это, в общем, даже не мюзикл, а по-старому, как он написал в пьесе «Собака на сене», что это музыкальная комедия. И вот в этой музыкальной комедии я предлагаю вам послушать, дорогие слушатели, любители театральных историй, фрагмент из музыкальной комедии Геннадия Гладкова «Собака на сене». Исполняют героиня нашего сегодняшнего цикла – это Александра Горощук и солистка тоже нашего театра Светлана Мещерякова.
Что я люблю, и потому люблю, что сердцу моему надежды нет. Любовь, зачем ты мучаешь меня? И ведь я Мадонна мия, но долг не забывай. Кто он, я скрою от тебя. Скажу лишь, что его любя, свое величие я пятнаю. О, что вы, нет, сеньор, любовь к мужчине вас никогда не опорочит. Кто любит, может, если хочет, возненавидеть. И отныне свою любовь я истреблю. А сила будет? Будет сила. Пока хотела, я любила, а захочу и разлюблю. Опять смущение отступило, моя безумная мечта. Бессильный ум и красота, лишь гордость, истинная сила. И если мир уж так устроен, должно я чувство усмирить. Oh, yeah.
дорогие друзья, актеры драматических театров, очень часто актрисы особенно, значит, мечтают о том, чтобы сыграть шекспировскую Джульетту. Получается, не получается, но мысль о том, чтобы ее сыграть, она всегда явно или втайне находится в биографии у актеров драматического театра. Я, Саша, хотел вас спросить, а что у вас тоже так же, какая мечта о том, что бы вам хотелось сыграть? Раньше это мне спокойно всегда, актрисы, с которыми я работал, когда они рассказывали о том, как они работают в театре музыкальной комедии, они все говорили: «Хочу сыграть Сильву, Марицу», значит, и так далее-то. А что теперь, когда театр музыкальный, когда играют больше мюзиклы, когда есть образы, которые не укладываются ни в Сильву, ни в Марицу?
Да.
Есть ли у вас какая-нибудь тайная мечта, которую мы сегодня вот сейчас доносим до нашего слушателя?
Вы знаете, пока вы спрашивали, я думала о том, что, скорее всего, у меня нет такой мечты конкретной героини какой-то сыграть, да, или там персонажа какого-то конкретного. Нет, у меня такого нет. Ой, я каждую свою роль люблю, и, конечно же, любой актер вам скажет, что чем интереснее роль тебе предлагают, и она каждый раз будет любимая, но у меня есть сожаление по некоторым вещам.
Которые вы не сыграли?
Нет, еще. Наоборот, которые я сыграла, но так сыграла мало, что даже потом сама не поняла.
То есть хочется
повторить. Сколько было, так уже вот, это я к вопросу о том, что посчастливилось мне все-таки. Я прямо вот, наверное, в этом плане счастливый человек. Поработать с режиссерами такими, как Поляков, как Подгородинский, вместе с потрясающим хореографом Грицаем Сергеем, у которого тоже было режиссерское образование, поэтому это был не просто хореограф, это был настолько думающий хореограф и настолько фантазийный и приближенный к персонажу прям вот. Потом Сусанна Юрьевна Цирюк. Вот, Наталья Владимировна, естественно, Печерская, многие те режиссеры, которые уже сейчас не приглашаются к нам в театр, но работы, которые остались у нас в памяти, в нашем сердце, потому что мы, например, вот спектакль «Поединок», «Кому на любовь», ведь мало поиграли совсем. А вот именно там были наши вот эти любимые персонажи, о которых я не мечтала, но мне вот так вот посчастливилось их сыграть. И я с большим каким-то сожалением всегда... Вот эти наши спектакли «Блудный сын», «Поединок», «Кому на любовь», «Скрипач на крыше». Вот есть несколько махин именно таких, которые очень мало шли в нашем театре, и по которым я очень сожалею. Прямо очень.
Я очень сожалею тоже из тех перечисленных режиссеров и из тех перечисленных спектаклей, которые вы сейчас только что назвали, действительно, есть великолепнейшие спектакли, которые можно было бы не один раз, наверное, смотреть в течение репертуара, целый год даже. Ну, не знаю, это... Тайна сия закрыта для нас, наверное, какими-то очень важными вопросами, важными решениями. Но я должен сказать, что ваша судьба действительно мне представляется очень хорошей.
Удачной.
Потому что удачной. Потому что практически все спектакли, которые сегодня идут на сцене Иркутского музыкального театра, практически все связаны именно с тем, что вы в них играете. Для актера ведь очень важно все время чувствовать, что его занимают.
Да, конечно.
Значит, он нужен.
Быть на плаву,
значит,
конечно.
И зрители тоже понимают, что вы нужны. Значит, и поэтому это действительно создает такое впечатление и воспитывает в нас такую надежду, что просто вы еще не сыграли ту роль, о которой мы должны охнуть, ахнуть и сказать: вот она, наконец-то.
Значит, я надеюсь.
Поэтому я думаю, что та совокупность, которая сделана предыдущими вашими ролями, которые вы пока не считали, а я призываю вас считать, потому что следующие передачу, когда мы охнем от следующей вашей удивительной роли, я спрошу вас обязательно, сколько вы сыграли ролей, пока вы дошли до этой ох удивительной роли. А сегодня я с удовольствием еще раз говорю, что героиня нашего цикла театральной истории была солистка Иркутского музыкального театра имени Николая Матвеевича Загурского Александра Горощук. И заканчивая, я хочу пожелать ей много-много нового, интересного на ее творческом пути.
Спасибо огромное. Спасибо.